Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Тарас Ибрагимов. По скайпу со мной Андрей Гевко. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ. Онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, оставляйте комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29. 9.05, и мы переходим к главным новостям сегодняшнего дня.
Новости.
По состоянию на утро 26 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 470 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, информирует Радио Свобода.
От COVID-19 умерли 21 293 человека, выздоровели более 114 тысяч. Таким образом, около 25% заболевших выздоровели и чуть более 4% умерли.
По состоянию на вечер 25 марта в Украине подтверждено 145 случаев COVID-19, данные без учета временно оккупированных территорий.
Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине, один пациент выздоровел.
В аннексированном Крыму официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. При этом по состоянию на 25 марта под наблюдением находятся почти 1500 человек.
Важные события.
Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил о первом лабораторно подтвержденном случае коронавирусной инфекции в области.
По его информации, пациентка в удовлетворительном состоянии находится в больнице под постоянным наблюдением медиков. Семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.
И далее идет цитата. Именно сейчас в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все профильные службы работают, написал Гусев у себя в Facebook.
Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Вот один пациент выздоровел.
Новости.
В Бахчисарае из-за угрозы коронавируса закрывают для посещения Ханский дворец, Зинджирлы медресе и мемориальный музей Исмаила Гаспринского, сообщает корреспондент Крым Реалии.
И далее вот на табличке, которая висит на входе в Ханский дворец, говорится, цитирую, «С целью безусловного и добросовестного выполнения указа главы Республики Крым от 17 марта, а также поручения председателя Совета министров Крыма от 16 марта 2020 года для дополнительной санитарной обработки всех помещений музея-заповедника и монтажа специального оборудования, объекты культурного наследия, ансамбль «Ханский дворец» 16-19 веков, Зинджирлы медресе, мемориальный музей Исмаила Гаспринского с 19 марта 2020 года закрывают для посещения до особого распоряжения. Вот такой вот конец цитаты. И напомню, что пока что в Крыму 7 случаев подтверждения официального коронавируса.
Новости.
В Феодосии ищут подрядчика для ремонта городского канализационного коллектора. Как сообщается на сайте российской единой системы, в сфере закупок на это готовы потратить 141 миллион рублей.
Согласно данным, тендер на проведение работ объявило предприятие «Вода Крыма», и сообщается, что заявки от участников тендера принимают до 2 апреля. В тот же день будут подведены итоги торгов. По плану работы должны завершиться в декабре 2021 года.
Отмечается, что реконструкция канализационно-очистных сооружений будет реализована в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Ранее в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что одной из главных проблем в Феодосии является сброс неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря.
4 июля прошлого года пользователи социальных сетей публиковали видео того, как канализационные стоки залили один из пляжей Коктебеля недалеко от улицы Десантников.
Тогда в российской администрации Феодосии сообщили, заявили, что участок, где произошел выброс, техническая зона, и там находится труба для отвода ливневых вод. При этом власти города отметили, что причиной выбросов могли стать сильные дожди, которые выталкивали из ливня отвода засоры.
Позже Росприроднадзор оштрафовал на 500 тысяч рублей российскую администрацию Феодосии за отсутствие специальных сооружений в системе ливневой канализации, обеспечивающих охрану вод Черного моря от загрязнения.
Важные события.
Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что российского главу Крыма Сергея Аксенова необходимо привлечь к ответственности за призывы применять насилие в отношении жителей полуострова.
Так, Крымская правозащитная группа опубликовала видео, где Аксенов во время совещания по ситуации с коронавирусом в Крыму призвал отработать приемы рукопашного боя в отношении тех граждан, которые скрыли информацию о пребывании за границей. Давайте послушаем.
Работать, Александр Сергеевич, когда у нас будет, а у нас есть случаи сокрытия, я согласен с Сергеем Николаевичем, 100%, когда у нас будет первый осужденный за сокрытие данной информации? Когда будет? Вот прямо первый персонаж, возьмите, отработайте, вот прямо на первом, кто попался, все приемы рукопашного боя отработайте. Вот просто все, что можно. Зато другим будет неповадно в данном случае. Будут понимать, что на них свет клином не сошелся.
Ольга Скрипник считает, что слова Аксенова не просто язык вражды, а стимулирование сотрудников МВД соседней России к преступлениям, а именно избиению людей.
Далее идет цитата: «Россия, распространив свое законодательство в Крыму, конечно, может это сделать, возбудить уголовное дело, например, за нарушение пункта 2 статьи 282 Уголовного кодекса России, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства лицом с использованием своего служебного положения». Но такие нормы в Крыму применяется избирательно, и, как подтверждает наш мониторинг, по этой статье преследовали нелояльных активистов, но не оккупационных чиновников, которые уже не раз призывали к вражде в отношении украинцев, крымских татар, мусульман. Конец цитаты.
В Крыму официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, при этом по состоянию на 25 марта под наблюдением находится почти 1500 человек.
Подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении тех людей, которые побывали в странах, где распространяется коронавирус, и не сообщили об этом. Он также потребовал усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на полуостров через админграницу с Херсонской областью.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированных Крыма и Севастополя введен так называемый режим повышенной готовности.
Новости.
В селе Мирное Симферопольского района Крыма зарегистрировали случай бешенства дикой лисы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомветеринарии подконтрольного России правительства Крыма.
Уточняется, что село Мирное объявили неблагополучным районом по бешенству животных. В ведомстве напомнили, что, находясь в лесу, необходимо быть осторожным, так как дикие животные, инфицированные бешенством, обычно это лисицы, барсуки или волки, могут быть агрессивными или же, наоборот, ласковыми. Особенно это касается лис.
Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма из-за бешенства кошки.
26 декабря 2019 года случай бешенства животного зафиксировали недалеко от села Токарево Кировского района Крыма. И стоит напомнить, что бешенство – это инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит – воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
Новости.
В Керчи муниципальное предприятие «Жилсервис Керчь» приступило к санитарной обработке подъездов многоквартирных домов для недопущения распространения коронавируса.
По данным предприятия, коммунальщики обрабатывают антисептическими средствами поручни, двери, ручки, почтовые ящики и кнопки в лифтах.
«Жилсервис Керчь» отчитались, что уже успели обработать 144 дома. В Крыму официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. При этом по состоянию на 25 марта под наблюдением находится более 1300 человек.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированных Крыма и Севастополя введи так называемый режим повышенной готовности.
Новости.
В Москве умерли 2 пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщил городской оперативный штаб, информирует Радио Свобода.
Одному больному было 73 года, другому 88. У обоих ранее была подтверждена пневмония и имелись хронические патологии.
Первый пациент в возрасте 79 лет с положительным тестом на COVID-19 умер в инфекционной больнице Московской коммунарки 19 марта. По словам врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пациента не стали включать в статистику смертей от коронавируса.
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163. Всего с момента начала эпидемии обнаружены 658 больных.
Новости.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать надлежащую медицинскую помощь гражданам Украины, которые содержатся в тюрьмах России и аннексированного Крыма. Об этом она написала на странице в Facebook.
Ну и далее цитата Людмилы Денисовой. «Наши сограждане жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, недопустимое в условиях объявленной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ведь пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений». Конец цитаты.
Так, украинский омбудсмен напомнила, что Россия приняла закон о ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Это означает, что государство взяло на себя обязательство, предусмотренное статьей 1, обеспечивать каждому, находящемуся на его, под его юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе 1 Конвенции, среди которых основным является право на жизнь.
Денисова призвала провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого можно будет предоставить необходимую медицинскую помощь в соответствии с имеющимися диагнозами.
И далее идет цитата. «Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространения и дальнейшего инфицирования удерживаемых лиц. Призываю представителей международного сообщества взять под контроль ситуацию по обеспечению Российской Федерации прав граждан Украины на жизнь и здоровье в условиях мест несвободы, чтобы не допустить фатальных последствий для их жизни». Конец цитаты.
Напомним, Денисова уже обращалась с заявлением о том, что украинские политузники Кремля находятся под угрозой в российских тюрьмах во время пандемии коронавируса.
Ранее с подобным заявлением выступило посольство США в Украине. Оно в очередной раз призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных и прекратить преследование крымских татар.
Правозащитные общественные организации обратились к мировому сообществу с призывом отреагировать на угрозу распространения коронавируса в тюрьмах аннексированного России и Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Поиски летчика, упавшего в Черном море российского истребителя Су-27, начавшиеся в ночь на четверг, пока не дали результата, но зафиксирован сигнал радиобуя, сообщил агентству «Интерфакс» в Росречьфлоте.
Далее цитата ведомства. «Получена информация, что они, имеется в виду спас-центр Севастополя, зафиксировали в своей зоне ответственности сигнал радиобуя, предположительно с резиновой лодки, где может находиться летчик». Конец цитаты.
По их данным, спасательная операция продолжалась всю ночь. Были привлечены 4 проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и 2 буксира Росречьморфлота.
Далее снова цитата из ведомства. «После получения сигнала туда были направлены 2 судна, проходившие в этом районе. Ждем информацию в рамках координации с оперативными службами Черноморского флота. Знаем, что они направили воздушные аппараты». Конец цитаты.
Самолет Су-27 упал в 50 километрах от Феодосии вечером 25 марта. По информации СМИ, он выполнял плановый полет. Российские военные начали проводить поисковую операцию у берегов Феодосии.
Министерство обороны России пока официально не комментировало инциденты. Ранее сообщалось, что на аэродроме Бельбек прошли российские военные учения по отражению ракетного удара условного противника и передислокации на оперативные аэродромы. Экипажи самолетов Су-24М, Су-25СМ и Су-30М2 выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем, показали фигуры высшего пилотажа, используемые во время перехвата и атаки воздушной цели.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Крымчане имеют право знать.
И о погоде. В Крыму в четверг, 26 марта, без осадков, местами порывы ветра будут достигать 20 метров за секунду. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
Как говорят синоптики, в Симферополе без осадков, ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью 0+2, днем до +12 градусов.
В Севастополе без осадков. Ветер северно-восточный 7-12 метров за секунду. Температура воздуха ночью +2, +4 градуса тепла. Днем +11, +13 градусов тепла.
На южном берегу Крыма без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров за секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3, днем поднимется до +12.
В Керчи без осадков, ветер северно-восточный 12-17 метров за секунду, температура воздуха ночью +3, +5 градусов тепла, днем +9, +11 градусов тепла.
Это были все самые главные новости этого утра. Тарас Ибрагимов остается с вами в эфире. Далее слушайте информацию о том, какие же последствия принесли самые масштабные обыски после аннексии России Крыма, которые случились практически ровно год назад, 27 марта 2019 года. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Я напоминаю, что с вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте Крым Реалии. Также трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте там свои вопросы и комментируйте. Мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. 27 марта 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Росгвардии развернули 27 спецопераций в поселках и микрорайонах компактного проживания крымских татар Строгановка, Каменка и Айкован в Симферополе, а также в Белогорском районе Крыма. Тогда, год назад, крымские силовики задержали и увезли в управление ФСБ 20 человек по подозрению причастности к деятельности организации Хизбут-Тахрир. Еще четверых крымских татар Ремзи Бекирова, Османа Ирифмеметова и Владлена Абдулкадырова из Строгановки, а также Эдема Ячикова правоохранительные органы не смогли арестовать, поскольку их не было дома на момент обыска. Троих из них задержали на следующее утро, 28 марта, в Ростове-на-Дону. Местонахождение Эдема Ячикова неизвестно до сих пор. Позже ФСБ объявила его в розыск. На следующий месяц, в ночь с 17 на 18 апреля, на админ границы с материковой Украиной был задержан еще один крымский татарин Раим Айвазов, который в итоге стал 25-м фигурантом этого дела. На суде по избранию меры пресечения адвокат Айвазова Мария Эйсмат рассказала, что в отношении ее подзащитного при задержании сотрудники ФСБ применяли насилие. Далее процитирую. Трое оперативников ФСБ посадили его в машину, при этом ударив, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и как бы имитировали расстрел. Стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии повезли в управление ФСБ, где уже официально оформили по документам задержание. В феврале уже этого года следствие ФСБ по этому делу включило в список обвиняемых еще троих человек. В материалах дела появилось постановление о розыске крымских татар Булгакова, Каурова и Ибрагимова. Таким образом, дело второй симферопольской группы Хизбут-Тахрир стало самым крупным за все время преследования российскими властями крымских мусульман, обвиняемых в причастности к Хизбут-Тахрир. Тогда на массовые аресты в том числе отреагировал российский глава Крыма Сергей Аксенов и поблагодарил местных силовиков за, цитирую, «профессиональную и системную работу». Давайте послушаем, что сказал по этому поводу год назад Сергей Аксенов.
Мы всем однозначно говорим и предлагаем. Не нравится российский Крым? Езжайте туда, куда вам нравится, где вам нравится. Там живите и так далее. Здесь, кроме тюрьмы или еще чего-то с точки зрения законодательства, вам ничего другого светить не будет. Поэтому есть законы российского государства. Кто их не уважает, может искать себе комфортное место жизни в любом уголке мира.
На обыски также отреагировала международная организация Human Rights Watch. Она отреагировала на задержание 25 крымских татар. Правозащитники назвали события 27 марта, цитирую, «беспрецедентным шагом по усилению давления на группу, которая критиковала российскую оккупацию Крымского полуострова». Новость буквально вчерашнего дня. От 25 марта Ростовский областной военный суд продлил срок заключения под стражей 24 фигурантам симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Судебные заседания шли два дня, часть фигурантов участвовали в них по видеосвязи из Крыма. Все заседания проходили в закрытом режиме из-за мер против распространения эпидемии в соответствии с постановлением Верховного суда России без слушателей и журналистов. Адвокат имени Авамилева рассказала, что защита подавала ходатайство заменить обвиняемым нахождение в СИЗО меры пресечения, не связанные с арестом, в связи с высокой вероятностью заражения коронавирусом в изоляторе. Однако суд продлил срок ареста до 14 и до 15 июня всем фигурантам этого дела. И с нами на связи уже есть Татьяна Лакшина, которую мы цитировали в доклад Human Rights Watch и реакцию Human Rights Watch на задержание 25 фигурантов симферопольского дела «Хизбут-Тахрир», 25 крымских татар. Татьяна, доброе утро и спасибо, что включили к нам в эфир.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот не часто в Крыму появляются представители международных организаций, приезжают туда с мониторингом. Как было принято решение и почему Human Rights Watch решил вас отправить? Ну вот почему было принято решение, чтобы вы туда поехали? И вот расскажите. Да, очень-очень плохо вас слышно. Мы пытаемся связаться с заместителем директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, но очень плохая связь. Обсуждаем мы сегодня годовщину арестов 25 фигурантов симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Это самое большое дело в Крыму по так называемое дело «Хизбут-Тахрир». В общей сложности по делам таких дел «Хизбут-Тахрир» в Крыму 10 таких дел. В общей сложности по ним проходит 63 человека. И сейчас мы попытаемся связаться с адвокатом Алексеем Ладиным для того, чтобы предметно уже поговорить о том, что происходит сейчас с уголовными делами по «Хизбут-Тахрир». И до этого, вот сейчас по этим делам идет следствие, и до этого адвокат Алексей Ладин комментировал, что следствие ФСБ России в Крыму ведется с нарушениями, проводит опознание тайных свидетелей, фигурантов второго симферопольского дела с нарушениями, фактически сразу после ареста по второму симферопольскому делу «Хизбут-Тахрир». Дайте джингл.
Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии. Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». В студии работает Тарас Ибрагимов. Мы сегодня обсуждаем годовщину ареста 25 фигурантов симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Это самое большое дело «Хизбут-Тахрир» в Крыму. Давайте послушаем Халиде Бекирову, это супруга Ремзи Бекирова, о том, как проходили обыски год назад. Давайте послушаем.
Ровно в 6 часов утра раздался сильный стук в дверь. Я побоялась бежать открывать дверь, потому что вот у меня была картина, что меня заломают, наверное, эти мужчины. Мой папа как раз ночевал с нами. Он выбежал, открыл дверь, и вот, видимо, благодаря этому не успели выломать дверь. Ворвались, я уже одетая была, потому что последние вот несколько месяцев я спала полностью в платье, и платок был наготове. Я его просто вот так уже накидывала, потому что мы были наготове. За нами следили последние несколько месяцев, это явно было видно.
Татьяна, с нами на связи Татьяна Лакшина, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch. Татьяна, только что мы вот слушали фрагмент интервью, которое в том числе вошло в ваш доклад, который вы подготовили по итогам, вот, по результатам своей поездки в Крым. Расскажите, что больше всего вам запомнилось вот в Крыму из той поездки?
Знаете, наверное, больше всего запомнился именно какой-то захлестывающий уровень человеческого горя. Семьи, которые в одночасье потеряли кормильцев, потеряли мужей, потеряли отцов, потеряли своих мужчин. И, собственно, эти аресты, которые мы документировали прошлой весной, были, конечно, политическими. Людей арестовывали за их гражданскую позицию, людей арестовывали за их несогласие с российской оккупацией. И в этой ситуации, конечно, для нас сами аресты весной прошлого года стали очень важным рабочим приоритетом, потому что, конечно, ничего подобного происходить не должно. Но вот прошло уже очень много времени, прошел уже год, люди остаются в заключении по надуманным обвинениям, а политически мотивированным обвинениям. И сейчас, конечно, их судьба вызывает особенное беспокойство, потому что все мы оказались в ситуации кризиса с коронавирусом, и особо уязвимыми в данном случае как раз являются люди, находящиеся в закрытых учреждениях, в том числе в СИЗО, где есть такие проблемы, как скученность, недостаточно выполняются санитарные нормы. И, в принципе, Всемирная организация здравоохранения, а также Европейский комитет против пыток однозначно рекомендовали государствам дать возможность такого рода заключенным находиться в условиях домашнего ареста, а никак не в учреждениях пенитенциарной системы.
Татьяна, вот вы упомянули, что правозащитное сообщество считает фигурантов по делам Хизбут-Тахрир политическими заключенными, что эти дела политически мотивированы, а я напомню, что этих людей обвиняют в причастности к террористической организации, организации, которая признана Верховным судом России в 2003 году террористической. Почему правозащитное сообщество, вот чтобы понять, в том числе нашим радиослушателям, считает этих людей политзаключенными, а эти дела надуманными и политическими?
Давайте, наверное, начнем с того, что когда мы опрашивали родственников арестованных год назад, то большинство из них нам сразу заявили, что их мужья были социально активны, они занимались гражданской журналистикой, они были активистами Крымской солидарности, которая является, пожалуй, таким единственным громким оппозиционным голосом в Крыму. И все они без исключения связывали аресты именно с гражданской активностью, политической активностью. Если же говорить о нормах международного права, то организация Хизбут-Тахрир действительно в Российской Федерации объявлена террористической, запрещена как террористическая, поэтому карается членство в этой организации как преступление террористического характера. Но давайте вспомним, что в Украине организация Хизбут-Тахрир действует легально, а Россия, оккупировав Крым как оккупационная держава, не должна насаждать свое законодательство на оккупированной территории. То есть с точки зрения международного права эти аресты в принципе неправомерны, даже если мы на секунду оставим за скобками политическую подоплеку, а политическая подоплека здесь, увы, налицо.
И последний вопрос. Год спустя какую тенденцию наблюдают и Human Rights Watch, и, в принципе, правозащитное сообщество в России? Потому что все-таки вот эфир посвящен годовщине арестов, самых массовых арестов в Крыму по делу Хизбут-Тахрир.
Год спустя мы видим, что российские власти не готовы освободить этих людей, которые были помещены под стражу по политическим мотивам. И в принципе, российские власти продолжают делать все возможное для подавления инакомыслия в Крыму и для того, чтобы информация критического толка из Крыма не уходила.
Большое спасибо вам за то, что ответили на наши вопросы. Это был заместитель директора по Европе и Центральной Азии правозащитной международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. А с нами к нашему эфиру уже подключается по телефону адвокат Алексей Ладин. И вот с ним хотелось... Алексей, здравствуйте.
Утро.
С вами хотелось бы предметно поговорить о том, на каком этапе сейчас находится дело Хизбут-Тахрир, симферопольское дело Хизбут-Тахрир, и что сейчас происходит с его фигурантами.
Значит, смотрите, по количеству фигурантов, то есть 25 арестованных человек, это дело беспрецедентное, да? Ранее, то есть основное время, которое занимает предварительное следствие по таким делам, это проведение лингвистической, религиозной экспертизы, которые эксперты анализируют аудиозаписи встреч, которые сотрудники ФСБ негласно записывают и которые потом представляются как тайные встречи сторонников Хизбут-Тахрир. Так вот, в рамках данного дела изначально эксперты предварительно поясняли сотрудникам ФСБ, что экспертизы будут проводиться около 2 лет. В связи с чем вот эти аудиозаписи были сотрудниками ФСБ разбиты и, собственно, направлены, то есть будет проведено несколько экспертиз. И сейчас, в настоящий момент, насколько мне известно, ряд экспертиз уже проведено, часть экспертиз. И обвиняемых, и их защитников начинают знакомить с этими экспертизами.
Вы комментировали вот ранее, что сейчас дело находится на этапе следствия, да, и что вот следственные действия ведутся с нарушениями. Вот о каких нарушениях можно говорить уже сейчас?
Ну да, ранее были проведены опознания в условиях неочевидности. То есть так называемые секретные свидетели опознавали, собственно, обвиняемых. И в связи с... с большим объемом данных следственных действий, в связи с потоком, либо в связи с какой-то безалаберностью, в рамках опознания были допущены серьезные нарушения. Ну, то есть суть, обвиняемый и статисты должны быть примерно похожи, ну, не выделяться друг от друга, для того, чтобы, собственно, опознание было объективным. Когда у одних имеется борода, у других нет. Когда разница в возрасте составляет 15 лет и более, ну, вполне себе очевидно. То есть кого опознает так называемый секретный свидетель. И вот именно такие нарушения и были допущены в рамках производства опознания, что, собственно, по сути, свело на нет всю суть этих следственных действий.
Вашим фигурантам, в том числе не так давно, вменили еще одну статью о захвате власти. Мы обсуждали это вот в отдельном эфире. Вот хотелось бы услышать еще ваше мнение. Вот что она, скажем так, повлечет для фигурантов этого дела и какие будут последствия для них? И, в принципе, почему она вот применяется? Мы обсуждали это в том числе с вашими коллегами, адвокатами. Вот ваша точка зрения.
Ну, слушайте, приготовление, приискание средств к насильственному свержению конституционного строя – это статья, которая относится к категории особо тяжких, да? И, собственно, когда вменяется особо тяжкая статья, очевидно, что в случае, если она будет засилена обвинительным приговором, это повлечет за собой увеличение сроков, да? То есть увеличение наказания. Если говорить о том, почему эта статья вменяется – мне кажется, изначально, когда ее вменяли участникам, обвиняемым, которых обвиняли в участии в Хизбут-Тахрир, изначально статья об участии в Хизбут-Тахрир относилась к категории тяжкой статьи. И арестовывать, то есть находиться под арестом на предварительном следствии максимальное количество времени можно было всего лишь год. Соответственно, сотрудники ФСБ не успевали просто провести столь длительные экспертизы, о которых я уже говорил ранее. И, собственно, поэтому искусственно вменяли статью, относящуюся к категории особой тяжести, по которой предварительное следствие, на предварительном следствии можно было держать под арестом 1,5 года. Собственно, сейчас участие в организации признаны террористической, уже относятся к категории особо тяжких, и можно арестовывать, ну, максимальный срок, по которому можно арестовывать, уже 1.5 года. Но, так как, собственно, вот статья 278 ранее прошла в судах, то у меня возникает такое, ну, ощущение, что сотрудники ФСБ меняют ее, ну, потому что могут. Ну, то есть вот раньше это прошло, значит, в общем-то, мы правы. Значит, мы можем это изменить.
А в чем искусственность заключается? Вот вы сказали, что вменяют искусственно. Почему, вот, если объяснить, вот, в чем заключается необоснованность такого обвинения?
Ну, вот смотрите. Любая статья, любое деяние, которое подпадает под статью Уголовного кодекса, оно несет в себе общественную опасность. Ну, то есть, если ты совершил кражу, ты там, условно говоря, тебя посадят в тюрьму на 5 лет. Если ты совершил какое-то убийство, ну, то есть убийство человека, тебя посадят в тюрьму на 10 лет. Вот я упрощенно говорю. А статья при искании средств покушения на насильственное свержение конституционного строя вменяется искусственно, потому что никаких действий фигуранты не совершали. Вменяет только на основании того, что по теоретическим выкладкам, по теории Хизбут-Тахрир стремится к построению всемирного халифата. То есть никакого отношения к конкретным людям то есть эти действия не имеют. И, собственно, искусственное вменение ее предполагает тот факт, что ничего общего с свержением конституционного строя, по крайней мере, те обвиняемые, те ребята, которых я защищаю, вообще не имеют. И, собственно, их даже натуре противоречит какое-либо насилие.
Вот к вопросу о фигурантах, которых вы защищаете, они неоднократно в судах заявляли о том, что их преследуют по политическим мотивам, и преследуют за их гражданскую позицию, за работу журналистами, гражданскими журналистами по освещению там, обысков и арестов в Крыму, которые вот систематически регулярно происходят на полуострове. Давайте послушаем небольшой фрагмент выступления вашего подзащитного Османа Арифмеметова и продолжим обсуждение.
Свое заключение в суду я связываю непосредственно со своей деятельностью журналиста. Мое заключение в тюрьме и подобных журналистов, активистов – способ скрыть от населения и мировой общественности происходящее беззаконие в Крыму, которое мотивировано преступным антитеррористическим и антикремистским законодательством. Это спецоперация, направленная на устрашение всего крымстанского народа и подавление инакомыслия.
Алексей, вот к вопросу о политических мотивах. Насколько вот политическое дело, оно меняет стратегию защиты и вообще меняет суть того, что происходит в судах? Насколько вот политические мотивы и политические подоплека в этих делах влияет на и на следствие, и на судебное следствие?
Ну, прежде всего, на защиту, конечно же, политическая мотивированность никак не влияет, только ну, можно говорить о большей открытости. То есть фактически единственный инструмент, который остается защитнику, это публичное освещение тех вещей, которые творятся на предварительном следствии и в суде. А если говорить о предварительном следствии, о суде, о представителях государственного обвинения, ну, собственно, к сожалению, то есть я как защитник, да, понимаю, какой будет результат. Хотя, с одной стороны, я как адвокат не могу стопроцентно предрекать этот результат. Но, учитывая политическую мотивированность дела, вот о чем мы с вами говорим, я уже понимаю, что будет очередное продление сроков содержания под стражей. Будет впоследствии будет обвинительный приговор. И единственная надежда, это, собственно, на общественный резонанс и на возможность обмена обвиняемых.
Ну вот, если уж о перспективах заговорили, то чего в ближайшее время ожидать по второму симферопольскому делу Хизбут-Тахрир, по которому 25 человек, напомню нашим радиослушателям, проходит 25 крымских татар. Какие перспективы, как, ну, ожидать ли в ближайшее время уже судебного следствия, И, в принципе, интересно было бы вот узнать вашу точку зрения, как этих людей, такое количество людей будут слушать вот в том же Ростовском суде, Южном окружном военном суде, то есть я физически, как это представить, вот если даже гипотетически представить?
Ну, если говорить о перспективах этого дела, то мне кажется, что в ближайшие несколько месяцев будет продолжаться предварительное следствие, потому что ряд экспертиз еще не закончены. И, соответственно, в связи с тем, что 25 обвиняемых, думаю, что через несколько месяцев мы только начнем знакомиться с материалами уголовного дела. Ну, то есть там, предварительное следствие пойдет в завершение. Возможно, через полгода... Может быть, больше уже выйдем в судебное заседание по существу. Как судебная система переварит столь объемное уголовное дело с таким количеством фигурантов, трудно сказать. Ну, мне известно о том, что в Южном окружном военном суде строится еще один большой корпус суда, где, собственно, будут, как по слухам, где будут большие залы. Посмотрим. Ну, мне кажется, что сотрудники ФСБ возбуждают уголовное дело и, так скажем, в одно уголовное дело такое количество фигурантов собирая, они предполагали какую-то перспективу. Но вообще, конечно, если говорить о перспективах и о надеждах, то я надеюсь, что что-то изменится. И, собственно, все обвиняемые, несправедливо содержащиеся под стражей, выйдут на свободу, так или иначе.
Большое спасибо. Это был адвокат Алексей Ладин, который рассказал о том, что сейчас происходит с вторым симферопольским делом Хизбут Тахрир. А я напомню, что сразу после ареста 25 фигурантов этого дела Российский правозащитный центр «Мемориал» признал всех фигурантов этого дела политзаключенными. До эфира мы связались с руководителем программы противодействия исламскому терроризму правозащитного центра «Мемориал» Виталием Пономаревым и спросили его, в чем заключается специфика и особенность таких вот больших групповых дел Хизбут Тахрир. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Фактически, как я понимаю, что ФСБ во всех регионах, оно вот имеет эти списки, которые намного превышают число тех, кто на данный момент подвергся уголовному преследованию. И вот они как бы из этого списка вычленяют определенные группы людей, как бы доводят эти разработки до возбуждения уголовного дела, и дальше уже там следствие занимается. После чего как бы у них объектом становится следующая группа. И на самом деле это вот достаточно такие трудоемкие дела, то есть я думаю, что их ресурсы, они не позволяют, например, сразу привлечь к ответственности вот всех, кто в этом списке, но у них и задачи такой нет политической, потому что это бы создало такую вот социальную напряженность. То есть на самом деле вот данные и такое, скажем, относительно пассивном режиме вот наблюдения, оно ведется в том числе вот по тематике Хизбут Тахрир, оно ведется, конечно, по гораздо более широкому списку людей, и как бы те люди, которые вот в черных списках, это тоже гораздо более широкий круг. В принципе, вот такие большие группы, им не очень удобно. Больший объем работы требуется, а все вот эти вот сроки, да, там нормативные, которые надо все это завершать, они те же остаются, да, и тоже с экспертизами, и с судебными процессами. Вот как бы исходя из такой, скажем, внутриведомственных технологий, да, такие большие дела, они не очень удобны для них.
Также мы решили узнать у Виталия Пономарева, что, по его мнению, изменилось вот за последний год, с марта 2019 по март нынешнего года, в истории, после арестов в Крыму, в истории с преследованием мусульман по обвинению причастности к организации Хизбут Тахрир. Также давайте послушаем.
Изменилась позиция некоторых правозащитников, которые раньше старались дистанцироваться от дел исламской тематики. Но пока нельзя сказать, что это привело к каким-то практическим результатам. Но, с другой стороны, уже само то, что вот та же Москалькова вот отреагировала созданием рабочей группы, это первый такой случай реакции госструктур на вот жалобы, связанные с делами Хизбут Тахрир, во многом на большее внимание, оно возникло именно потому, что вот эти дела, они стали вот как бы в Крыму происходить, и это привело к переоценке уже общего подхода к таким делам и вот на территории России. Ну и, конечно, еще вот тоже влияние Крыма заметно. Это и вот создание вот этой родительской солидарности в России. Я думаю, что вот опыт крымской солидарности, он был таким образом вот позитивно переработан и использован.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня утром мы обсуждаем годовщину самых массовых арестов в Крыму по делу, которые в итоге сформировались в так называемое второе симферопольское дело «Хизб-ут-Тахрир». По нему проходит 25 человек, еще 4 человека объявлены в розыск. И комментировал это дело Виталий Пономарев, аналитик правозащитного центра «Мемориал». А к нам по телефону присоединяется координатор крымской солидарности Сервер Чалахчик. Сервер, доброе утро.
Доброе утро, Тарас.
Вот первый вопрос. Я процитирую тут, в том числе, вот фрагмент из доклада Human Rights Watch, где говорится о том, что 14 человек из числа задержанных были активными участниками общественного движения «Крымская солидарность», и многие правозащитники тогда, год назад, говорили, что это очевидное давление на крымскую солидарность. Вот именно те аресты, массовые аресты в 27 марта. Как эти аресты повлияли на работу крымской солидарности, вот если анализировать год спустя?
Спасибо за вопрос, Тарас. Но если быть точнее, то 18 человек являются активистами крымской солидарности из последней группы второй симферопольской, так называемой, по делу Хизб-ут-Тахрир, которые так или иначе были задействованы в работе крымской солидарности. Ну, для нашего малочисленного народа это за последние десятки лет это самая массовая облава, самое масштабное давление. Конечно же, оно не может пройти незамеченным, потому что в нашем народе очень тесные взаимоотношения, родственные, дружественные и так далее. И сначала был некий шок, но, как ты сам понимаешь, активисты и положение в Крыму сегодня такое, что когда человек занимается общественной деятельностью, он готов выйти из определенной зоны комфорта своей для того, чтобы изменить мир, скажем так, вокруг себя к лучшему. То есть люди, которые сегодня оказались за решеткой, они были готовы к тому, что такое может произойти с каждым. И, в принципе, люди, которые после них занимаются сегодня гражданским активизмом, они тоже готовы, и они... Их количество растет, то есть и количество этих людей, которые занимаются проблемами общества, оно только увеличивается. Направление работы крымской солидарности, как тоже известно, несколько. Это начиная от юридической поддержки политзаключенных и их семей и заканчивая заботой о семьях и детях. Ну, как известно, мусульманские семьи, они, как правило, большие, там это многодетные семьи. И из-за того, что нет опекунов, которые занимались проблемами семьи, ряд этих проблем ложится, естественно, на наше общество. Поэтому вот три направления, которые есть, они, конечно, активно прорабатываются. Это юридическая поддержка, это помощь семьям, это воспитание и формирование детей, которые временно остались без отцов.
То есть можно ли говорить о том, что те обыски, которые были вот год назад, они возымели такой обратный эффект по отношению к тем активистам, о которых мы говорим, ну и которые вот появились после вот арестов, другие активисты?
Да, конечно, безусловно. Безусловно, можно сказать, что эти обыски дали обратный эффект. И люди, ну, все больше начали понимать, что это несправедливость, и это, ну, не за определенное дело, не за определенные, скажем так, преступления, а именно за позицию людей сегодня сажают в тюрьмы и дают огромные сроки. Ну и что еще хотелось сказать, что наш народ, он имеет большой опыт ненасильственной борьбы. И вот, как сказал Виталий Пономарев, наш опыт, наша деятельность в Крыму за последние 5-6 лет, она имеет позитивное влияние на общественное движение всей России. Несмотря на то, что наш малочисленный народ сегодня оказался в такой сложной ситуации, те инструменты и те способы, которые мы стараемся выработать, ненасильственные, они перенимаются гражданским объединением, гражданским обществом России.
И даже вот ребята, которые сейчас находятся в СИЗО, общаясь с другими, с другими заключенными в России, эти заключенные удивляются, каким образом крымские татары, крымские мусульмане эту деятельность проводят и поддерживают своих соотечественников, не бросают их, за тысячи километров едут, чтобы навестить их, за сотни километров едут, чтобы посетить суды и сделать передачки, и спрашивают, какое количество крымских татар в Крыму, сколько 8 миллионов, 2, 3, на что, скажем так, наши политзаключенные отвечают, что у нас всего несколько сотен тысяч. Но, тем не менее, вот это единство, которое вытекает из нашей культуры, из нашей религии, взаимопомощь, выручка, солидарность, они позволяют нам двигаться дальше и не оставлять никого из наших политзаключенных.
Большое спасибо вам за включение. С нами на связи по телефону был координатор общественного объединения «Крымская солидарность» Сервер Челокчик. И он рассказывал о том, как на крымскую солидарность в том числе повлияли аресты, которые произошли год назад и стали самыми массовыми арестами на полуострове по политическим делам, по делам Хизбут-Тахрир. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
А мы переходим к третьей части нашей программы. И, Андрей, тебе слово.
Да, поговорим мы сегодня о проблеме языка, и в данном случае речь идет о проблеме украинского языка на временно оккупированных территориях. Собственно, с чего все началось? Дело в том, что с начала марта боевики группировки ДНР заявили о запрете украинского языка в качестве, ну, так называемого государственного. При этом вот оккупационная власть считает, что это еще больше сблизит так называемые республики, то есть группировки боевиков ДНР, ЛНР и соседнюю Россию, которая их, собственно, и поддерживает.
Журналисты проекта «Донбасс Реалии» вышли на улицы Донецка с вопросами к его жителям. Изначально спросили, что думают жители неподконтрольных территорий об отмене украинского языка как государственного. Давайте послушаем.
В Донецкой Народной Республике есть люди, которые разговаривают на одном и на другом языке, поэтому я считаю, что все-таки это неправильно.
Нормально. Типа, я сильно не знаю украинский язык.
Ну, в принципе, нейтрально. Не вижу в этом ничего сверхъестественного для нашего региона. Это нормально.
Нейтрально, потому что я вообще общаюсь на русском. Ну, в целом, для развития детей, мне кажется, будет украинский, это тоже неплохо. Двуязычие тоже хорошо.
Нейтрально. Это нормально отношусь. Все документация, все у нас на русском. Мне все равно, честно.
Да, мне без разницы.
Ну, вполне нормально. Я могу и на украинском, могу и на русском.
Условно, вот де юре боевики группировок запретили украинский язык на оккупированных ими территориях вот только сейчас, но де-факто были опасности в его употреблении еще в 2014 году. За украинские флаги, во всяком случае, активистов избивали, иногда и убивали, многие исчезли бесследно. И вот журналисты «Донбасс Реалии», они спросили у жителей Донецка, насколько часто за последние 6 лет те использовали украинский язык?
Нет, документов уже давно нет. По учебе нет, давно. У нас все на русском языке уже.
По учебе нет, а вот когда идешь по городу, там всякие вывески, которые остались еще со старых времен, конечно, есть.
В интернете и с бабушкой. Бабушка еще на украинском балакает.
Крайне редко.
Нет. Только когда в интернет захожу, там иногда есть регион, там украинский.
Вообще не приходится. Даже не разговаривает никто. Ни из близких, ни из друзей, знакомых.
Ну, я буду сдавать экзамены там. Поэтому сейчас очень часто сталкиваюсь с этим.
Не очень часто.
Запрет языка рискует оставить без работы учителей и преподавателей украинского языка, людей, которые, несмотря на оккупацию, продолжили обучать детей родному языку. Жители Донецка отвечают, что же будет с учителями после запрета боевиками украинского языка. Давайте слушать.
Ничего, пусть работают. Язык-то все равно нужно знать детям. Ну как? Общаться же надо.
Они должны работать. Если есть работа, пусть работают. В этом ничего нет, опять-таки. Это нормально. Если люди учились, они должны работать и зарабатывать на том, на чем учились.
Да, преподают. Он где-то один раз в две недели, украинский язык.
Ну, если человек остался здесь, скорее всего, ему придется переквалифицироваться, потому что, к сожалению, часов-то у них намного меньше. Но в то же время дети-то еще украинский язык изучают в школах. Значит, они еще нужны.
Пусть преподают. И почему бы нет? Это язык, а ты такой же, как и английский, там, немецкий. Он нужен. Пусть дети развиваются.
Вот лично в моей школе учитель украинского, она преподает также и русский язык. Поэтому с ними ничего не делать не нужно.
Людям все равно нужна эта работа, как бы преподавать язык.
Вот украинский язык стал одним из ключевых объектов давления российской пропаганды в 2014 году еще. Мол, в аннексированных Крыму и Донецкой и Луганской областях якобы проводили так называемую насильственную украинизацию. И вот языковой вопрос стал одной из ключевых причин военной интервенции России в Крым и, собственно говоря, на Донбасс. Сами жители Донецка рассказывают, как они относятся к украинскому языку.
Нормально. У нас есть знакомые, которые приезжают с Украины. Совершенно нормально разговаривают. Мы их понимаем. Почему? Нормально относимся. Язык и язык.
Ну вот, бабушки в основном вот разговаривают, у них как бы не русский язык и не украинский, а такой суржик. Но люди разные попадаются. Есть, которые негативно, есть, которые положительно, есть нейтрально.
Нормально, адекватно.
Очень редко. Отношусь к ним лояльно. Все мы люди, неважно, на каком языке мы говорим.
Нормально, никакого такого негатива я не испытываю. И понимаю их вполне нормально.
Нормально. На чем хочешь, пусть на том и разговаривает.
Это нейтральное отношение. Попадаются. Есть же старые люди, которые разговаривают на украинском языке. Ну, это их выбор, почему бы нет.
Ну, вообще нормальное отношение, но это в основном люди пожилого возраста.
У меня много знакомых, которые разговаривают, ну, как бы с суржиком. И как бы слышу вот так вот по разговорам, я отношусь к этому абсолютно нормально.
В аннексированном Крыму и так называемой Конституции полуострова записано, что у Крыма есть три официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский. При этом подконтрольные Кремлю власти часто не отвечают на запросы журналистов, написанные на украинском языке, а в образовательной сфере на полуострове практически все украиноязычные школы закрыли и перевели на русский язык обучения.
Такая вот у нас история с украинским языком на временно оккупированных территориях Украины, но мы не устаем вам напоминать, что радио Крым Реалии пытается снабжать вас самой оперативной, самой важной информацией, поэтому пока мы еще не заканчиваем эфир, буквально несколько важных новостей. Соседняя Россия прекращает регулярные чартерные полеты за рубеж. Такое решение приняло правительство России. Запрещаются полеты с 27 марта, как регулярные, так и чартерные, со всеми иностранными государствами. Соответствующее поручение дано Росавиации по итогам заседания Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода. Исключение предлагается сделать только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа, а также полетов, тут далее цитата, по отдельным решениям правительства. Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. Сейчас для возвращающихся из-за границы россиян предусмотрен обязательный двухнедельный карантин. На фоне распространения коронавирусной инфекции власти России последовательно закрывали границы и ограничивали авиасообщение с другими странами. Но до последнего момента существовало авиасообщение со столицами ряда стран. Министерство иностранных дел России ранее опубликовало список рейсов для вывоза россиян из более 20 стран мира, намеченных до конца марта или начала апреля. Для возвращающихся из-за границы россиян предусмотрен официальный двухнедельный карантин. И вот по последним данным, в России зарегистрировали 650 случаев заражения коронавирусом.
Ну, это были главные новости к этому часу. Это было радио Крым Реалии. оставайтесь с нами.
Да, мы хотим вам напомнить, что коронавирусная инфекция так или иначе пока что еще является достаточно серьезным аргументом, чтобы вы по возможности самоизолировались, оставались дома. Не забывайте официальное правило гигиены. Все рекомендации есть на сайте Всемирной организации охраны здоровья. Там есть специальная страница на русском языке, где очень точно написано, что руки нужно мыть с мылом не менее 25 секунд. Желательно пользоваться антисептиками на спиртовой основе. Кроме того, по возможности не выходить на улицу, если у вас есть возможность работать из дома. И кроме того, если вам даже нужно ходить в магазин, то специалисты рекомендуют закупать продукты как минимум на неделю, если у вас это позволяют финансы и вместимость холодильника, для того, чтобы вы регулярно не соприкасались с другими людьми. И все это может помочь вам избежать заражения и повысить шансы на то, что вашу страну или ваш регион эпидемия обойдет стороной или будет пройдена с минимальным количеством заражений. Для вас этот эфир провели Тарас Ибрагимов и Андрей Гивко. Оставайтесь с Крымским утром. Всего вам хорошего.